Так, ну что ж, всем доброго дня. Я бы мог сказать, что на фан-встречу никто не пришел, но пришли люди все-таки, и это очень хорошо, потому что весна, наступающее лето, это все тянет нас на природу, к какому-то отдыху в выходные, к поездкам на дачу. Но тем приятнее, что остаются люди, которые все-таки приезжают на интеллектуальные мероприятия. Поэтому хочу сказать вам большое спасибо. Для Волжского это особенно ценно. Начать хочу я с такой, скажем так, присказки. Сегодняшняя тема будет немножечко щепетильной, специфической. И многими людьми может быть понято и проинтерпретировано неправильно. Поэтому я сейчас делаю то, что делают люди в интернете обычно. Я проговариваю важный дисклеймер. Дисклеймер. Все, о чем я буду сегодня говорить в рамках криминальной культуры, это ни в коем случае не одобрение, не романтизация, а наоборот, это будет проблематизация и попытка посмотреть на все это со стороны и понять, в чем корень явления и суть проблемы. Все представленные визуальные изображения, литературные тексты — это авторство других людей. Я просто беру их как объект исследования. Поэтому мы здесь, все в этом зале, решительно осуждаем все, о чем будем сегодня говорить. Ну, на этом предлагаю, собственно, и начать. И начать я хочу, несмотря на то, что я, в отличие там, от Юрия Юрьевича, например, или от других наших спикеров, небольшой любитель поэзии, я ее плохо запоминаю, никогда не могу блеснуть тем, что я выхожу и рассказываю что-то очень длинное, очень долго и выразительно, но есть один автор, чьи тексты, наверное, больше всего подходят к сегодняшней тематике. С них я и начну. «Это было над Камой крылатую, сине-черную, именно там, где беззубую песню бесплатную пушкинистом кричал Мандельштам. Уркаган, разбушлатившись в тамбуре, выбивает окно кулаком, как Григорьев, гуляющий в таборе и на стеклах стоит босиком. Долго по полу кровь разливается, долго капает кровь с кулака, а в отверстие небо врывается и лежат на башке облака. Я родился, доселе не верится, в лабиринте фабричных дворов, в той стране голубиной, что делится тысячу лет на ментов и воров. Потому уменьшительных суффиксов не люблю, и когда постучат и попросят с улыбкою уксуса, я исполню желание ребят. Отвращение, домашние кофточки, полки книжные, фото отца вызывают у тех, кто на корточке сев, умеет сидеть до конца. Свалка памяти, разная, разная, как сказал тот, кто умер уже, безобразное — это прекрасное, что не может вместиться в душе. Слишком много всего не вмещается, на вокзале стоят поезда. Ну пора, мальчик с мамой прощается, знать забрили болезного. Да, ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся, но на прощании страшнее рассвет, чем закат. Ну давай поцелуемся, больше черного горя поэт». Собственно, эти строчки принадлежат такому деятелю стихотворного жанра, как Борис Рыжий. И если кто-то сталкивался с его творчеством, знает его биографию, то это, наверное, идеальное заглавие для всей нашей сегодняшней темы, потому что Борис Рыжий стал таким, наверное, ярким явлением человека, который смог в своем творчестве, в своей голове и в той эстетике, которую он создавал, совместить то, что всегда очень трудно совмещается. Это какой-то базис, бэкграунд, полукриминальный, очень маленького какого-то грязного города, к которому он при этом испытывает огромную любовь и при этом огромную возвышенность, талант и мастерство, признанное как на отечественном, так и на мировом уровне. То есть этот человек такой трикстер, маргинал, который стоял на стыке вот этого какого-то криминального, маргинального и стыке высокой культуры и через это помог людям увидеть и почувствовать все то, что происходит там внутри. И я думаю, вот это стихотворение, вообще творчество Рыжего сегодня взять как какое-то знамя и попытаться зайти к проблеме криминала и криминальной эстетики и криминальной культуры не с точки зрения какого-то осуждения, порицания, попыток осмыслить, как бы все запретить, как всех наказать, а понять, как эта система устроена, почему она возникает, почему на самом деле то, о чем мы будем говорить, это отражение того, что есть в каждом из нас, и, собственно, через это прийти к каким-то вариантам того, как с этим можно работать. Для меня это особенно интересно, потому что по работе я занимаюсь работой воспитательной с молодежью. И поэтому тема профилактики криминала, тема того, что молодых людей, и не только молодых, откровенно говоря, необходимо из этой социальной среды вытаскивать, социализировать, она всегда стоит очень большим блоком работы. Так что сегодня у нас такая и немножко философская, и немножко практически ориентированная лекция, я бы даже сказал, наверное, разговор. Начать я хочу, ну да, на проекторе ничего не видно, но вот попробуйте разглядеть, еще чуть-чуть наклонить. Вот, начать я хочу с этой фотографии. Я не знаю, если здесь есть люди, которые много гуляют по Волжскому, у которых хорошая визуальная память, вы могли бы узнать на этой фотографии 30-й микрорайон города Волжского. И для меня это очень значимая фотография, я ее сделал не так давно, но она у меня чуть ли, как говорится, не на стеночке висит, потому что 30-й микрорайон города Волжского – это то место, в котором для меня начинался, скажем так, вот этот мир. Это место, где я рос, где социализировался, обретал первые какие-то связи и взаимодействия и, собственно, познавал все, что находится вокруг. На картинке все характерные черты этого места – пятиэтажки, причем пятиэтажки не вот эти вот гордые, какие-то немножечко помпезные, где потолки повыше, окна посветлее, а вот такие скромненькие небольшие пятиэтажки, зелень, пустошь. И самая яркая доминанта вообще всей этой части города Волжского визуальная – это вот эта труба ТЭЦ красно-белая, которая виднеется чуть ли не из Волгограда. К чему я ее вам показываю? К тому, что это как раз было то, вот, как я сказал, первое место моей социализации, потом я переехал в другой двор, потом я переехал в другой район, переехал в другой город, и, собственно, вместе с этими переездами менялась и моя жизнь в социальном плане. Я социализировался в других коллективах, поступил в университет, начал заниматься работой, и все время охватывал какие-то новые группы, которые с каждым разом были все дальше от этого места, где молодые ребята на каких-то ржавых скамейках пытались найти чем себя занять и варились в какой-то своей особой дворовой культуре. Но что крайне интересно, о чем я задумался буквально недавно. Находился я на одном мероприятии, где присутствовали кандидаты наук, то, что принято называть интеллигенцией, и мы пели застольные песни, и есть у нас такая забавная, смешливая традиция исполнять песню «Гоп-стоп». Если кто знает, кто слышал, ну, потому что нас это невероятно веселит. Но в какой-то момент я сижу и думаю, господи, а как же так получилось, что я проделал весь путь отсюда до того пространства и времени, где я нахожусь сейчас, и где бы я ни находился, в какую бы социальную среду я ни попадал, будь то, я не знаю, профессура, будь то парни дворовые там с Волжского, с Волгограда, будь то какая-нибудь чиновническая среда, неважно. Но каждый раз я сталкиваюсь с одним, по крайней мере, среди мужчин подавляющее количество населения нашего так или иначе включено в то, что можно назвать криминальной культурой. Включено каким образом? Люди знают тексты, связанные с этой культурой, какие-то песни, какие-то книги. Люди неплохо разбираются в криминальном жаргоне криминала нашего российского. Более того, в некоторых ситуациях люди отлично его применяют, понимают, как устроена стратификация криминального мира и активно этим даже пользуются иногда. Ну и казалось бы, можно сказать, что ну, ты вот варишься в каких-то вот таких кругах странных, но если вы откроете тот же TikTok, любые другие социальные сети, вы найдете там пригоршню источников, пабликов, видеороликов, в которых эта криминальная эстетика будет сквозить. Это и черные бандитские машины, и записи задержаний воров в законе, где они гордо стоят перед целым отрядом ОМОНа и держат лицо, и прочее. То есть огромное количество контента и в интернете, которое, собственно, продолжает вот эту популяризацию криминальной культуры. Слава богу, у молодежи это скорее уже мем из раздела всех этих ауф и прочего, то есть они над этим больше смеются, и это хорошо, о чем мы дальше поговорим. Но в целом меня эта ситуация очень удивила, потому что как же так вышло, что мы оказались вот в такой ситуации? И сейчас я сделаю такой странный ход, неожиданный, просто, можно сказать, конем, гамбит. Я сразу... Нет, я не отвечу слайдом, но я отвечу своей речью. Сразу отвечу на вопрос, который я, собственно, ставлю в самом начале лекции. Почему так получилось в странах СНГ и на всем постсоветском пространстве? На самом деле загадка небольшая. Потому что криминальный мир существовал в нашей стране до революции и продолжил активно и массово развиваться уже в советское время. Запрет на занятие каким-то бизнесом, частное предпринимательство, борьба с собственностью привела к тому, что маргинализированными оказались огромное количество людей. И это как раз такая ситуация, когда криминальный мир сидит и ждет отщепенцев от какого-то социального строя, от какой-то общественной жизни с распростертыми объятиями, с готовыми ценностными ориентирами, с жесткими, но справедливыми законами, опять же, в кавычках. И эти люди попадают в эту среду. Дальше пошли уже такие процессы, как репрессии и прочее, но вся их суть заключалась, опять же, в одном. Огромное количество людей, в том числе и городского, просвещенного населения, начали попадать в так называемые лагеря, где они начинали так или иначе взаимодействовать с теми самыми представителями криминального мира. И так части, вот эти осколки, элементы криминальной культуры начали проникать и в литературу, и в поэзию, и в другие сферы нашей жизни, и в конечном итоге, после того же краха Советского Союза, после кризиса 90-х, который еще раз актуализировал, просто буквально вынес криминальную культуру и представителей криминального мира чуть ли не на вершину общественной жизни, даже несмотря на продолжающуюся бесконечную борьбу, мы видим, что если вы остановите на улице какого-нибудь прохожего, особенно парня, молодого ли, взрослого ли, и откровенно с ним поговорите, то окажется, что он так или иначе, скорее всего, в своей жизни вступал в контакт с каким-то криминалом, с представителями криминального мира, и так или иначе владеет языком и пониманием того, как это все устроено. Я в этом отношении с какой-то радостью смотрю на нынешние поколения, которые я уже застал, как человек, который работает с молодежью, видя, что они в меньшей мере, а ребята из крупных городов вовсе с этим не сталкивались. И это очень хороший звоночек, но об этом же опять поговорим дальше. Собственно, зачем я ответил на вопрос, который поставил в начале лекции? Затем, чтобы мы не привязывались конкретно к нашей местной специфике. Потому что после того, что я сказал про советскую, дореволюционную и постсоветскую историю нашей страны, многие патриоты, люди, которые переживают за наше отечество, могут обратиться ко мне с претензией. Мол, а у других-то как? Знаменитый вот этот whataboutism. И я сразу же отвечу, что у других точно так же. Криминал — это абсолютная универсалия всей планеты. Просто есть места, где он разливается в массовую культуру намного больше, есть места, где его становится намного меньше, и он уходит в какой-то андеграунд, а есть, наоборот, места, где криминал начинает заменять собой государственные структуры. Если вам будет интересно, на досуге посмотрите, что сейчас творится в латиноамериканских странах, и почитайте про латиноамериканские криминальные группировки, Майя Сальватруча и прочее. Это очень интересное чтиво, потому что можно посмотреть на результаты того, как социальная изоляция и бесконтрольный криминал может заменять буквально государство и каким чудовищным последствиям это может приводить. Поэтому в дальнейшем я предлагаю сосредоточиться на смысловой части, попытаться рассмотреть криминальную культуру как какое-то неотъемлемое явление мировой, человеческой культуры, и попытаться все-таки понять, почему нас подсознательно все-таки туда так или иначе тянет. Почему фильмы, песни, тексты, посвященные криминальной культуре, пользуются таким большим спросом? Что мы в этом всем видим? И первое, на чем я хочу остановиться, это цитата одного очень авторитетного и хорошего философа, это Мишель Фуко. Я вам ее зачитаю, чтобы вы не мучились. В классическую эпоху на задворках или в щелях общества существовала смутная, терпимая и опасная область внезакония, или, по крайней мере, того, что ускользало от когтей власти. Неопределенное пространство, место формирования и прибежище преступности. Там, по воле случая и судьбы, сталкивались бедность, безработица, преследуемая невинность, хитрость, борьба с властимущими, отказ исполнять обязанности, попрание законов и организованная преступность. И вот эта цитата, на мой взгляд, может дать при внимательном рассмотрении исчерпывающие ответы на вопросы о принципиальной и базовой природе криминала. И Мишелю Фуко нужно отдать должное, обратить на его мысли, книги и другие труды внимание, потому что это тот человек, которого очень сильно интересовала история изоляции. Он работал с явлением изоляции отдельных людей и групп в европейском обществе и вообще утверждал, что именно европейское общество ответственно за то, что появились социальные группы и люди, которые изолированы от общего общества. И Фуко, как прозорливый мыслитель, находил очень странные, на взгляд, возможно, обывателя, метафоры и схожести между тюрьмой и школой, между психиатрической больницей и другими социальными институтами. Но самая, наверное, ценная мысль, вот самая ценная какая-то интуиция, за которую я призываю нас сегодня зацепиться, так это то, что криминальная культура — это не нечто, стоящее отдельно, где-то сбоку, где-то на задворках. Это не какой-то наш враг, что ли. Это вообще не, собственно, субъект, не субъекты. Это часть нашей общей культуры. То есть криминал — это определенный сектор нашего общества и сектор нашего сознания индивидуально каждого в том числе. Но об этом мы поговорим дальше. Сейчас остановимся на, собственно, базовых вопросах. Как рождается криминал, вокруг которого рождается уже криминальная культура? Я специально подчеркнул последнее предложение, где он пишет, что там по воле случая судьбы сталкивались бедность, безработица, хитрость, борьба с обязанностями, попрание законов и, собственно, как результат, уже организованная преступность. То есть криминал рождается в тех, в той социальной среде и в том обществе, которое не выстроено таким образом, чтобы достойно и в полной мере интегрировать всех его участников в эти общественные процессы. Поэтому криминал — это и есть то место, в которое люди попадают, сталкиваясь с бедностью, сталкиваясь с отсутствием социальных лифтов, сталкиваясь со стереотипами в свою сторону, с предубеждениями. То есть фактически, если говорить откровенно, это во многом общество и его устройство выталкивает людей в сферу криминала. Но на этом мы уже об этом мы тоже поговорим немножечко дальше. Пожалуй, если подводить итог этой мысли, самое главное, что я хочу вынести, так это прямая взаимосвязь закона и преступности. Вообще, история преступности с человечеством, наверное, идет в нога в ногу очень давно, еще в Древнем Египте, в Древней Греции, в Древнем Риме, все это уже было. Но был один конкретный момент, концептуально, который, собственно, эту преступность и породил. У кого есть какие-нибудь версии? Какое важное историко-культурологическое цивилизационное событие предопределило появление преступности в принципе как понятие, как явление?
Создание института наказаний.
Создание института наказаний близко.
Потеря значимости Бога, веры и прочее.
Холоднее, да.
Мне кажется, создание государства.
Создание государства тоже очень близко.
Римское право.
Давайте остановимся на ответе «римское право», но на самом деле право не римское. Собственно, преступность, чисто логически, если проследить, в какой момент она может появиться. Потому что что есть преступление? Преступление – это нарушение какого-то закона. Поэтому, чтобы возникла преступность, у общества должен быть какой-то закон. И, собственно, это как раз и есть та точка, когда рождается криминал, о котором мы сегодня говорим. Он родился ровно в тот момент, когда появился первый свод законов. По самым авторитетным источникам это случилось на Ближнем Востоке, где-то там, в одной из культурных колыбелей человечества. И причем это очень важно, потому что это такое, это то, что в науке называется осевым временем. Это концепции и идеи, которые передаются тысячелетиями и до сих пор определяют то, кем мы есть, как мы себя воспринимаем и как мы видим окружающий мир. Собственно, это я и хочу зафиксировать, что закон и криминал — это взаимосвязанные вещи, что криминал, по сути, это тень закона, что криминал — это такое, скажем так, отхожее место систем закона и общества, которые не способны охватить всех людей и включить в какое-то свое поле влияния. И это вот, наверное, центральная мысль, которая нам очень сильно пригодится дальше. А сейчас небольшой анекдот. Кто был на моих лекциях в разных городах и весях, кто слушал, видел, чем я занимаюсь, знают, что я читаю очень много последний год-полтора про миф. Разгадка у этой загадки простая. Моя кандидатская диссертация, грядущая, создающаяся, посвящена теме мифологии. И, собственно, чтение лекций — это один из таких хороших и достаточно легких способов наработать материал и с ним уже дальше работать. Но устаешь от таких тем сильно. И вот я принял решение, что сегодня в Волжском я прочитаю лекцию, которая никак не будет касаться мифа. Я возьму что-то кардинально другое. И вот мы здесь, потому что та тема, с которой ты работаешь, она имеет очень токсичное по-своему свойство. Она занимает огромный кусок твоего сознания, и когда ты смотришь уже на окружающий мир, особенно это видно в период активного написания каких-то таких серьезных текстов людьми, которые занимаются какими-то темами, эта тема начинает через свою призму пропускать весь окружающий мир. Говорим о политике, вылазит моя мифология. Говорим о взаимоотношениях между людьми, я такой, вот, это же мифология. Собственно, тема криминальной культуры мимо не прошла. И исток вообще этой истории я вижу как раз в очень древней мифологии. Потому что, как я уже говорил про осевое время, про влиятельные идеи, есть влиятельные идеи, а есть их могущественные предшественники, которые как форма чего-то культурных, каких-то сознательных объектов появилась намного раньше, собственно, идей, философии и всего остального. Это мифы. И есть в мировой культуре один универсальный, базовый, но при этом крайне влиятельный миф, который до сих пор продолжает определять наше сознание и жизнь нашего общества. Это так называемый близнецовый миф. И что есть близнецовый миф? Это представление, которое существует у огромного множества народов по всему миру, в оригинальных каких-то культурных мифах и легендах, что изначально те боги, которые создавали этот мир и человека, они появлялись близнецами. То есть есть бог, отец, светлый, добрый, а есть его близнец, воплощение тьмы, хаоса, всего злого, плохого и так далее. Как яркий пример, вот я как раз гравюрочку специально ставил, это в зороастрийской культуре бог Ахамурапи, если я не ошибаюсь, и его брат-близнец, чье название я вообще не буду пытаться даже выговорить. Но это яркий, хороший, оставшийся и до наших дней типичный близнецовый миф, на котором слева вы можете видеть воплощение доброго, светлого и замечательного бога, а справа его брата-близнеца, с которым он вечно борется. И, в принципе, зороастрийское воззрение на мир рассматривает мир как бесконечную борьбу, собственно, светлого начала против темного начала. И мы, люди, уже делаем вклад либо в ту сторону в этой войны, либо в другую. В чем, собственно, мякотка такая для нашей темы сегодня? Ахамурапи — это отец закона, отец порядка. Поэтому его противоположность — это, собственно, существо, сущность, которая как раз борется со всеми предметами, борется с бытием и борется на уровне человеческого общества с законом. Поэтому эту гравюру можно использовать как воплощение, собственно, конфликта закона и криминала, что слева бог такой в виде человека со всеми чертами культурного человека борется с каким-то невероятным зверем, с воплощением хаоса. И поэтому я предлагаю рассматривать Хаммурапи как закон, а его злого брата-близнеца как, собственно, криминал, с которым он борется. Что интересно, казалось бы, это братья-близнецы, но выглядят они совершенно по-разному. Поэтому здесь необходимо как-то интерпретировать, зачем в культуре закрепилось упоминание в легендах и мифах этой ситуации как конфликта братьев-близнецов. И я думаю, здесь ровно та же самая история, что с законом и криминалом. Это указывает на одну очень важную деталь. Что светлая, что темная сторона этого мифа, они исходят из одного источника. Поэтому они близнецы. Они близнецы не по внешности. Они близнецы не потому, что они похожи. Они близнецы потому, что они рождаются из одного источника, что они взаимосвязаны. И что их борьба — это и есть то поле, в котором разворачивается все наше мироздание. В случае закона — это то поле, в котором, собственно, живет наше общество и наша цивилизация. И в ней закон постоянно борется с беззаконием. То есть мы, несмотря на то, что мы просвещенные и замечательные люди, до сих пор продолжаем вот эти традиции. Более того, есть такой тоже достаточно европейский мейнстрим рассмотрения человека, очень популярная и всеобъемлющая, важная цивилизационная идея в нашем случае, как восприятие человека как не единого существа. То есть человек тоже, как и боги, как и общество, как закон и криминал, он является единой какой-то сущностью, но расколотой. Что, я думаю, каждый из вас слышал либо из уст каких-нибудь, не знаю, других философов, из уст это часто можно услышать религиозных представителей каких-то религиозных течений, что человек состоит, например, из души и тела. Эти части могут называться по-разному в зависимости от того, где вы это слышите, но принцип один, что человек тоже разделен, что у нас есть какое-то рациональное начало, доброе начало, начало, стремящееся к порядку, как тот светлый бог. Но в то же время в нас есть и нечто негативное, в нас есть нечто телесное, в плохом смысле этого слова, в нас есть корысть, грех, тоже называйте как-то хотите. Но на что я хочу обратить внимание? На то, что эта идея очень важна, она нас определяет, и сводится она, судя по всему, ко временам Древней Греции и чуть ли не к самому Платону. То есть, опять же, влиять на идеи, которые тысячелетиями продолжают вариться в нашей культуре. Но если все это как-то соединить, то мы видим, что интуиция древней культуры уже эту идею разрабатывала только своими средствами. Идею разделения бытия и человека на две части. Почему я предлагаю эту историю мифа как ключ к пониманию проблемы закона и криминала? Потому что, как мне кажется, раз уж этот сюжет и эта идея прослеживается везде, и мы видим, что тема закона, особенно в древнее время, неразрывно связана с мифами о божествах, то здесь есть какая-то суть и какая-то связь. Но очень важно эту суть и эти связи вытащить и проинтерпретировать. И этим, собственно, занимается философия, культурология и множество других дисциплин. И, собственно, мифологию изучают многие и изучали многие, но я сейчас хочу упомянуть о двух людях. Это Карл Густав Юнг и Мирча Илиады, два таких столпа, которые изучали то, как работает человеческое сознание, как работают вот эти древние оставшиеся структуры в нас. И у них был консенсус по поводу близнецового мифа. Юнг говорил о том, что близнецовый миф — это как раз является демонстрацией, таким символом того противостояния, того разделения личности, которое происходит в каждом из нас. То есть это не отвлеченная история, это не история древнего мира, это не история общества, это не история культуры. Это прямая образная демонстрация той ситуации, которую каждый из нас переживает каждый день. Мирча Илиада, собственно, насколько я понимаю, тоже поддерживал эту идею, но он акцентировал внимание на том, что близнецовый миф, несмотря на все противостояние, это миф о гармонии. То есть эти братья борются, но как и в жизни, братья-близнецы могут ссориться, но они все равно остаются братьями, между ними остается связь, и рано или поздно они должны стремиться к какому-то, какой-то гармонии, к какому-то миру. Поэтому дальше мы уже перейдем, собственно, к эстетике, но снова после того, как с ней ознакомимся, вернемся к понятиям закона и криминала через эту призму, чтобы понять, как их можно помирить и как они вообще гармонируют между собой. Как современное общество все это перерабатывает внутри себя. Собственно, сейчас я хочу вернуться немножечко к тому, что я говорил ранее, что идея разделения человека и борьбу внутри него придумали далеко не сегодня, но продолжается она и по сей день, и в христианстве этот близнецовый миф тоже можно обнаружить как сюжет между Богом и дьяволом. Да, дьявол является порождением Бога, но если посмотреть на них схематично, то мы тоже видим вот эту борьбу, исходящую при этом, казалось бы, из одного источника, парадоксально. Но в чем, собственно, здесь смысл этих дьявольских уловок? Сейчас я, наверное, начну говорить как Андрей Иванович Макаров. Возможно, на его лекциях вы часто слышите упоминания про дьявольщину, про дьявола. Собственно, сейчас я хочу про дьявола и поговорить, и ответить на вопрос, чем же так привлекательна эта криминальная культура? Криминальная культура — это такая дьявольская уловка, которая извращает наши ценности, то, к чему мы стремимся, и то, чего мы хотим, как человеческие существа. Собственно, я вынес такие четыре ценности концепта, как вам нравится. Это власть, порядок, коллективизм и справедливость. Дело в том, что криминал — это не какое-то явление чистого хаоса. Он не просто разрушает то, что уже создано законом, порядком и обществом. Криминал — это такая хитрая история, дьявольская, поэтому я ее назвал дьявольской, которая искажает и предлагает легкие пути тем людям, которые находятся в ситуации непринятия. Человек хочет чего в современном обществе? Он хочет найти свое место, получить возможность реализовывать свою часть власти, свой кусок этого общественного пирога. Он хочет находиться и создавать вокруг себя порядок, хочет иметь себя, вокруг себя какой-то коллектив людей, с которыми ему хорошо, и с которыми он двигается в этой жизни, и он хочет какой-то справедливости. Все это предлагает нам как раз закон и пространство закона. Но пространство криминала и криминальная культура предлагает то же самое, по сути, и предлагает это в более какой-то простой и привлекательной обертке для тех, кто потерян. То есть как это выглядит? Самый банальный пример – это власть. Чтобы получить какой-то элемент и кусок власти себе в современном обществе, необходимо к этому двигаться, получать знания, занимать социальное положение, накапливать авторитет, входить в какие-то коллективы, активно социализироваться. И тогда, чем более крупной масштабной личностью ты становишься, тем больше власти скапливаются у тебя в руках. Власти в хорошем смысле. Однако, что делает криминал? Криминал говорит тебе, да брось ты это все, зачем тебе все это? Твоя власть в твоих руках, твоя власть на улице, твоя власть в насилии. Ты просто можешь брать все, что тебе нужно, любого своего обидчика на месте наказывать. То есть вот она власть, которая лежит буквально на расстоянии протянутой руки. Просто возьми ее. И многие люди берут. То же самое с порядком. Криминальный мир – это альтернативный порядок, извращенный порядок. Там не просто какой-то хаос происходит, там есть свое социальное устройство, там есть даже свой закон, свои понятия так называемые. То есть, опять же, криминальный мир предлагает униженным, оскорбленным и обездоленным то место, где они могут вписаться в какой-то свой внутренний закон, в какой-то свой порядок. Но, опять же, этот порядок – уловка. Так же и с коллективизмом. Пространство общества предлагает нам огромное количество коллективов. Семья, коллеги по работе, кружки по интересам, чем бы вы ни занимались. Но опять же, во все это надо входить, в этом надо социализироваться, чего-то достигать и проводить какую-то работу. Криминальный мир предлагает тебе готовую структуру. где ты понимаешь, что тебе делать, куда тебе двигаться, какие действия совершать, и кажется, что все это сделано очень справедливо, очень хорошо, люди заботятся друг о друге, помогают тебе, поддерживают тебя. И в этот момент как раз очень часто многие на эту, на этот крючок и подсаживаются. Ну, собственно, про справедливость я уже сказал, но подводя итог всему этому, все эти понятия в итоге извращаются. И наиболее ярко, если вы не взаимодействовали в своей жизни с криминалом, вам поможет осознать эта культура, которая как раз проводит огромную работу по попытке как-то переварить эту криминальную эстетику и криминальную культуру. Как пример, может быть, кто-то смотрел фильм «Славные парни» Мартина Скорсезе. Поднимите руки, кто смотрел. Никто не смотрел, но, в общем, суть в чем, рекомендую очень посмотреть. Это фильм про итальянскую мафию изнутри, где главный герой, еще будучи мальчиком, говорит сакраментальную фразу, как сейчас помню: «Для меня попасть в мафию значило стать кем-то в районе, в целом районе, где все являются никем». Ну, где-то не точно, но смысл такой. И, собственно, с самых молодых своих каких-то лет он в это втягивается, но в конечном итоге вся его история приводит его к тому, что он в какой-то момент замечает реальную суть всего этого криминального мира. Это насилие и животная борьба за ресурсы. И оказывается, что та власть, которой он обладает, в отличие от общества, где вы обретаете какой-то социальный статус, какие-то заслуги, она ничем не гарантирована. Сегодня у тебя власть есть, завтра твой любимый коллектив, твоя криминальная семья решают убрать тебя. И вот у тебя уже нет ни власти, ни жизни. Порядок там тоже очень относительный. Ты выгоден только пока... Этот порядок для тебя работает только пока ты выгоден, пока ты выполняешь всю ту грязь и все то насилие, которое от тебя требует криминальный мир. Как только ты от этого отходишь, исход, как всегда, один. Но самая главная беда и разочарование, я так понимаю, тех людей, которые попадают в криминал, особенно с ранних лет, это ощущение того, что у них была какая-то семья. Та семья, которой у них не было, то общество, которого у них не было. Но на поверку оказывается, что там, опять же, все, чем руководствуются люди, это не привязанность, а животное стремление получить какой-то ресурс, победить, стать выше всех и избежать при этом наказания. И ради этих целей любые социальные связи разрываются. Любой, даже самый близкий человек может стать предателем, человеком, который сдаст тебя. И так мы видим, что все вот эти, казалось бы, вечные добрые ценности, которыми бравирует криминальная эстетика во всем своем многообразии, все это на поверку в итоге оказывается порушено. Ну, и итог. Сейчас я вам его зачитаю. Важно разделить криминал и преступление, чтобы с этим, чтобы работать вообще с этой проблемой. Как я уже сказал, в каждом из нас есть это разделение, есть эта темная часть. Юнг называл это тенью. С этим понятием активно работают в психотерапии, и для человека важно принять, что эта тень у него есть. Ему важно признать, что эта тень – часть его самого. И ему важно проработать и настроить с ней грамотное взаимодействие, чтобы тень не мешала, а может быть даже иногда ему и помогала. Точно так же и человеческое общество. Ему необходимо признать, что криминал – это его неотъемлемая часть, и что с этим нужно как-то работать. Но что важно зафиксировать, что преступление как явление, потому что могут начаться вопросы, мол, что это вы хотите принять криминал, хотите их обелить, ни в коем случае. Я хочу сказать о чем, что преступление – это неотъемлемый эффект вот этой раздробленности человека. Какое бы идеальное общество вы ни создали, все равно в нем так или иначе будут совершаться преступления. Это естественный эффект нашей сложности, естественный эффект нашей свободы воли. Некоторый процент людей все равно так или иначе будет делать выбор в пользу преступления. Но когда отдельные люди и отдельные преступления организуются в какие-то структуры и начинают выступать как субъекты общественной жизни, это уже проблема и допущение, которое допускает несовершенство общественной организации. Поэтому нам не надо, как в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», пытаться отдельного человека взять и перевоспитать так, чтобы у него даже не было намеков на агрессию, потому что это провальный путь, о чем этот фильм, собственно, и был. Нам необходимо работать с социальным эффектом накопления этих преступлений и объединений вот этих маргинальных людей, на их интеграцию в общество, на их исправление. Вот это вот прежде всего, собственно, и важно. Теперь про эстетику. Вам ничего не видно, но я все проговорю. Конечно, с картиночками было бы красивее. А что касается эстетики криминальности, перейдем, собственно, к теме. Эстетика – понятие очень-очень обширное и растяжимое, но я взял несколько таких центральных вещей, которые, во-первых, свойственны любой субкультуре, любому социуму. Во-первых, и во-вторых, свойственны и универсальны для любой криминальной культуры в любой части мира. Три главных понятия – тело, речь и искусство. Так как криминальная культура, которая вырастает вокруг криминала, ставит свои задачи, как, в принципе, любая другая культура, создание какого-то своего пространства, заявление о себе и создание определенной отгороженности от других людей и других социумов, она создает свой язык, который понятен внутренним людям внутри этой структуры и сигнализирует людям извне, что это что-то другое. Мы другие, мы отстранены от вас, и нас много, мы собраны. Мы, собственно, сила, мы коллектив, и мы существуем. Первое, что, наверное, самое напрашивается на ум, это тело. Тело в широком смысле. То есть, прежде всего, это, наверное, явление криминальной татуировки, которое очень сильно распространено и в латиноамериканских бандах, и в америкоафриканских бандах, и в российском криминале. То есть татуировки – это такое общее место всего криминала. Зачем они нужны? Татуировка – это такая очень хорошая вещь, очень хороший символ, который, во-первых, позволяет очень тонко зашифровать определенное послание для своих. Потому что зачастую татуировки криминальные, они как раз сигнализируют о каких-то достижениях криминальных человека, о его стаже, о его положении в этой социальной сфере. То есть это вещь, которая, во-первых, позволяет между собой, не коммуницируя, передавать какие-то сообщения, понимать, кто перед тобой. А во-вторых, это помогает на вынос, так сказать, людям из других культур видеть представителей этого криминального мира, потому что до недавнего времени татуировка вообще была вещью, которую очень сложно убрать. Поэтому, если ты решался на татуировке, особенно на открытых частях тела, то ты уже активно демонстрировал, что ты выключаешься из общественной жизни. Более того, есть примеры, например, в японской культуре, если вы европеец и у вас есть татуировка, вы не сможете войти в традиционную японскую баню. Потому что японский криминальный мир, якудза, у них эта традиция очень давно практикуется, нанесение татуировок, и считается, что в подобном общественном месте такому человеку места быть не может. Поэтому по аналогии они транслируют это на европейцев, причем очень, сказать так, интуитивно прозорливо они это делают, что вы со своими татуировками демонстрируете, кидаете вызов обществу, что вы из какого-то другого мира. Вы хотя бы на это претендуете, пытаетесь претендовать. Поэтому уж извините, у нас традиционная культура, пройдите в другое помещение. Именно поэтому же, например, в армии, кто-то из вас, скорее всего, слышал истории про то, что татуировки иногда на руках и на каких-то других частях тела открытых заставляют сводить чуть ли не вафельным полотенцем. Потому что для армии, для структуры, которая требует максимальной общности и максимального коллективизма, татуировка воспринимается как реальный, жесткий и мощный вызов, с которым борются. Но тело – это не только наша кожа и то, что на нее нанесено. Тело в широком смысле включает в себя и одежду. Я даже сегодня нашел профильный какой-то такой ностальгический предмет для лекции. Тело – это еще и одежда. И поэтому криминальная культура очень большое внимание уделяет тому, как мы одеваемся. Особенно ярко в этом поднаторели в свое время америкоафриканские банды чернокожих, которые присваивали себе цвета. Есть такая история разделения американского криминала на Crips and Bloods африканского, где, например, у одной группировки красные элементы одежды, у другой синие. И так они узнают за километр, враг идет или друг. И местами там ситуация доходила до полного ужаса, когда за красную футболку без спроса расстреливали людей на улице. Или за какую-нибудь синюю бандану, синие шорты и прочее-прочее. То есть у людей тогда был, ну, серьезный большой шок, когда все это было на подъеме. То есть эстетика криминальности заключается в том, как выглядит ваше тело, в том, что вы на себя надеваете. Следующее же, это, наверное, еще одна универсалия распространенная, это речь. Криминальная культура формирует то, что называется жаргоном. Оно формирует в некоторых случаях свой язык, который невероятно сложно понять человеку из другого социального слоя. Более того, на этот счет у меня есть забавная история. У меня однажды был преподаватель по английскому, который рассказывал, что он ездил в Америку, в Англию, и общался с оксфордским профессором. И тот ему сказал вещь, которую в России очень сложно понять, наверное, осознать, потому что ее нет в нашем опыте. Он говорит, что я, как представитель образованного верхнего класса общества, я не понимаю, что говорят эти ребята на улицах. Но мы говорим, они говорят на одном английском языке, казалось бы, но уровень его отличия в уличной и криминальной культуре, которая влияет как раз на уличный язык, и на уровне оксфордского профессора такое, что они друг друга могут не понять взаимно. У нас такое встречается реже, потому что у нас так сильно социальные страты не выделены и не отделены друг от друга. Но на Западе это реальность так... Так люди живут. И, собственно, что касаемо речи, речь – это такое явление, которое целесообразно. Оно позволяет вуалировать конкретику темных криминальных дел, позволяет уходить от ответственности при прослушке и чем-то еще. То есть культура в этом отношении, опять же, очень рациональна. Она выполняет конкретные задачи. Но, собственно, как элемент эстетики, свой оригинальный какой-то подвид языка, жаргон, это существует у всех группировок. И последнее – это искусство. Потому что, когда мы говорим про криминал, может показаться, что это что-то совсем очень сильно изолированное. Но если вы обратите внимание на нынешнюю популярную культуру, вы будете удивлены, если попытаетесь раскрутить ее глубину и истоки. Вся современная хип-хоп-музыка, весь современный рэп, он весь вышел с улиц. И во многом он вышел из криминальных улиц, из криминальных сообществ и криминального мира. Просто в какой-то момент это стало настолько массовым и настолько популярным явлением, что нынешние потребители этого контента даже не помнят, где, собственно, корни. Потому что первые MC, первые рэперы, большинство из них активно участвовали в криминальных делах, перестрелки были делом почетным, какой-нибудь рэпер 50 Cent на своей обложке гордился тем, что в него 9 раз стреляли, и он выжил, потому что он крутой. Он такой классный, он такой мощный. И, собственно, так криминальная эстетика и проникает в нас, в массовую культуру, в наше сознание и в подрастающее поколение, если говорить о воспитании и образовании. Но это неплохо, это даже наоборот хорошо. Почему? Скажу немножечко дальше. Собственно, вот тот слайд, где мы эту тему и затронем. Собственно, как культура перемалывает всю эту криминальную эстетику? Как получается так, что группировки возникают одна за одной, но постепенно уходят в прошлое? Их культура ассимилируется и становится даже массовой, как в случае хип-хопа. Что это за такие механизмы и как это происходит? Как с этим бороться? На мой взгляд, собственно, индивидуально с этим бороться можно, но не очень-то нужно, потому что человеческая культура, она устроена очень мудро, независимо даже от наших индивидуальных воззрений. Она сама перемалывает все эти темные слои и превращает их в что-то потребляемое, в что-то общепринятое, и тем самым помножает на ноль весь этот эффект изоляции криминала. Самый яркий пример в этом как раз афроамериканские банды, про которые я рассказывал ранее, где за вот меня вот за вот этот вот красный атрибут одежды могли, собственно, в определенный момент времени просто расстрелять, даже если бы я не был афроамериканцем на этих улицах. Как это работает? В свое время эти банды начали генерировать из-за своей массовости и вовлеченности изолированного темнокожего населения свою культуру. И в какой-то момент эта культура начала интегрироваться в культуру общую. То есть эти исполнители начали обретать популярность, влиять на развитие музыкальной культуры. Влияние оказывалось активно и на кинематограф. То есть все это начинало осмысляться и популяризироваться. И вот здесь тот самый хитрый ход той мудрой культуры, в которой мы все с вами, слава богу, находимся. Как только это явление стало массовым и популярным, эти ребята с улиц, во-первых, победили стереотип отношения к себе, общество стало относиться к ним не как к изгоям, которых надо гнать в шею, а как к представителям общества, которые могут производить какую-то ценность, которые рассказывают о своем колорите, которые популяризируют какие-то социальные проблемы, потому что весь темнокожий рэп изначальный, в нем очень много социалки. Они буквально кричали о том, что мы изолированы, дайте нам какие-нибудь возможности. И сама вот эта хип-хоп-культура стала массовой фабрикой по производству этих возможностей. Люди с улицы получили социальный лифт, хотя бы в творчестве. За этим последовали и всякие социальные программы, и дальнейшая борьба со стереотипами по отношению к темнокожему населению. И вот, условно, сейчас те же банды, они остались. Но это уже ребята, которые скорее хотят выглядеть как бандиты, чем бандитами являются. И это очень хорошо. И тут же возникает новая группа изолированная, это латиноамериканцы. Сейчас в Америке и в окружающей их территории на подъеме латиноамериканские банды, отличающиеся невероятной жестокостью, невероятной закрытостью, но опять же это следствие чего? Вся латиноамериканская преступность началась с того, что люди, бегущие от гражданских войн в своих родных странах, попадали в Америку и попадали в очень бедные районы, где ими никто не занимался. Никого особо не интересовало, говорят ли они на английском, могут ли они найти работу хорошую, встроиться в общество. И это стало тем самым жутким котлом, в котором родились самые кровавые криминальные объединения современности. Они разрослись настолько, что они уже вернулись в свои родные страны и начинают там заменять государство. Яркий пример – это Мексика, Сальвадор и прочие страны, где формальное правительство существует, но разного рода картели и крупные международные синдикаты, криминальные общества фактически уже управляют государством. И люди идут к ним, когда им надо что-то сделать, восстановить справедливость. То есть общественные институты, как только они начинают провисать, на место приходит альтернативная извращенная власть. Именно поэтому сейчас общий консенсус мировой, что эти социальные вопросы, касающиеся интеграции изолированных сообществ, включения каких-то малых культур в большую культуру большой страны, это все очень и очень важно. Поэтому сейчас существует огромное количество программ и каких-то инструментов для работы с этими вещами. Но если говорить про эстетику, нужны какие-то конкретные методики. Возвращаемся к теме эстетики. И тут у культуры есть свой подход. И не зря я начинал эту лекцию с цитаты Мишеля Фуко, потому что следующую методику, которую я предлагаю, точнее, наверное, две методики, это как раз то, что было разработано не так давно его, в том числе, коллегами-французами. И эти два метода – это деконструкция и то, что я бы назвал такой постмодернистской мозаикой, можно просто мозаикой. То есть какую схему действий я могу предложить тем, кто хочет бороться с криминальной эстетикой здесь и сейчас? Не надо идти по пути недальновидным, по которому идут многие люди с полномочиями, например. Если вы что-то запретите, если вы скажете, что красные олимпийки с тремя полосками носить больше нельзя, это только сильнее подстегнет интерес к ним. Запретный плод сладок. Контркультура только и питается тем, что ее запрещают, отталкивают. То есть, вкладывая негативную энергию в эту сферу, вы только обратно ее многократно и получите. Поэтому, что необходимо сделать? Сделать необходимо то, что, собственно, и сделал тот же Скорсезе, о котором я говорил не так давно. Его фильмы «Славные парни», «Казино», у него вообще большой цикл посвящен итальянской мафии, которая была до наступления эпохи темнокожих банд реальной большой проблемой и авторитетным институтом. Что делает Скорсезе? Он берет всю эту эстетику. И смотря его фильм, ты даже наслаждаешься тем, как все это ярко, как эти люди реализуют свою власть, как это отвечает твоему запросу, твоей внутренней тени на какое-то насилие, на выражение эмоций. То есть это все ярко, сочно, красочно. Но постепенно режиссер начинает тебе показывать, что это путь в никуда. Что криминальная семья на самом деле не семья, а сборище хищников. Что криминальная справедливость — это не справедливость, а власть сильного. Что криминальная власть — это не власть, а какая-то извращенная попытка ухватить что-то, что еще не контролируется нормальным законом и нормальным обществом. И к концу фильма ты понимаешь, что это может вызывать у тебя какие-то яркие эмоции, но на самом деле за этим ничего не стоит. И вот это как раз и является демонстрацией приема деконструкции. Когда ты берешь какое-то явление общественное, культурное, и переворачиваешь, разбираешь его на части, демонстрируешь, как оно устроено, а потом уже подключается принцип мозаики, который добивает все это просто подчистую, и собираешь это в другом контексте. То есть так появилось явление уже после фильма Скорсезе, когда он провел первичную деконструкцию и обратное собирание, но уже со знаком минус. Появилось такое явление, как криминальные комедии про боссов мафии. Казалось бы, это что вообще такое? Да как так можно? Но это все то, что уже было заложено самим режиссером еще в 20 веке, когда он начинал разрабатывать эту тему. То есть мы показываем, что на самом деле криминальная эстетика — это не сильно. Это не классно, это не успешно. Криминальная эстетика — это грустно, может быть смешно, может быть, ну не знаю, то есть осуждать и атаковать его можно со всех сторон, потому что это несовершенно. Там есть на что опереться в плане критики. Что же касается нашей культуры российской, я об этом поговорю, наверное, чуть дальше, потому что... Да, я об этом поговорю дальше, потому что на этом слайде вот этот вот замечательный большой бритый крупный человек в малиновом пиджаке, это и есть живое воплощение нашей отечественной деконструкции криминала. Потому что если вы обратите внимание на то, какие тексты производились в 90-е, в 2000-е годы, они какая-нибудь «Бригада», «Бумер», «Бандитский Петербург», все эти фильмы, сериалы и тексты в широком смысле, они обладали свойством романтизации всей этой криминальной жизни. То есть это осмысление шло не в хорошую сторону и шло на волне какой-то, на волне влияния вот этих сильных образов, которые криминальная культура транслирует. Но не прошло, как говорится, и 5 поколений, и мы уже видим шоумена, актера, селебрити, как его назвать, это Стас Борецкий. В чем функционал Стаса Борецкого в современной российской культуре? Он появляется в каких-то медийных форматах, в золотой цепи, с роликсами, в красном пиджаке, и очень комично начинает рычать, кататься по полу, грозить всем, что он им моргало выколет, и демонстрировать, в общем, полный абсурд такой модели поведения в современном обществе. И
банки, что? Банки он
сжирает. Да, и он берет банку пива и съедает ее, она взрывается. Ну, в общем, полный кич. Но в этом китче как раз и я вижу хороший, замечательный звоночек. Потому что это живое воплощение внешне эстетики криминала. Если взять этого человека и поставить в контекст 90-х, посадить его в тонированное BMW, во всей этой атмосфере, то его можно испугаться. Но когда ты видишь в каком центре Москвы вот это вот существо, то ничего кроме смеха оно не вызывает. И вот это осмеяние – один из эффективных способов борьбы с криминальной эстетикой, и это то, что культура делает естественно. Теперь пройдем, собственно, к постепенному завершению того, о чем я говорю. Культура не глупа. Культура, авторы, художники, они это осмысляют и осмеивают, осуждают и борются с этой криминальной эстетикой. И это началось далеко не сегодня. Вот тут я понакидал разных примеров. Возьмем советский кинематограф. Есть огромное количество замечательных, смешных комедий советских, где мы видим представителей криминального мира, который существовал в советское время, был достаточно активен и жил своей жизнью и был страшен. Но мы видим не какую-то романтизацию этих персонажей, мы видим целенаправленную сатиру. Все эти образы, взять даже «Кавказскую пленницу», там тоже был элемент представительства криминала. Кто эти три парня, которые воровали девушку? Ну, разумеется, это бандиты. То же самое и с самогонщиками, и с образом профессора. То есть все это уже было тогда деконструкцией вот этой криминальной эстетики. Так с ней боролись, и я убежден, что это во многом у многих авторов был осознанный шаг, осознанный подход. Но поговорим о что-то более, о чем-то более естественном, потому что деконструкция эстетики производится ровно по тем же пунктам, по которым эта эстетика манифестируется. Я говорил про тело, я говорил про татуировки. То есть татуировки в традиционной культуре воспринимались крайне серьезно. Они были знаком определенных достижений, определенного статуса. Криминальная культура эту манеру поддерживала. И криминальная татуировка, по сути своей, существовала ровно до того момента, пока общество не объединилось в решении, что татуировки – это нормально. Татуировки – это не страшно, людей с татуировками не надо как-то дискриминировать, не надо их отталкивать. И вот это вот принятие, а не борьба, включение в официальную культуру буквально лет, наверное, за 60-70 сделало с татуировкой что-то невероятное. Да, кому-то может не нравиться, что молодая красивая девушка покрывает свое тело какими-то знаками и символами, которые напрямую могут отсылать к криминальной культуре. Такой жанр татуировки очень популярный есть. Но о чем это нам говорит? Это говорит о том, что эта татуировка перестала быть достоянием какого-то криминального сообщества. Это говорит нам о том, что толерантность и принятие сделали эту практику растворенной в общепринятой эстетике, и теперь уже даже криминальные структуры современные, те же самые латиноамериканские, они уже далеко не всегда, если это не какие-то рядовые головорезы, далеко не всегда делают татуировки в принципе. Они поняли, что так как это опошлено интуитивно, видимо, и не несет уже никакой ценности, это может сделать каждый, за это очень сложно как-то наказать уже человека, потому что все в татуировках, они уже их сами не делают. То есть этот элемент эстетики мы вырвали и отобрали. Что касаемо кинематографа. Замечательный фильм «Брат». Хочу рассказать про него одну такую забавную историю. Балабанов снимал «Брата» как небольшую такую шарашечку, как подработку. Надо было снять какой-то фильм, который пройдет, соберет какие-то деньги, и на них уже можно будет снять хороший художественный серьезный проект. Поэтому «Брат 2» изначально задумывался как такая легкая издевка над жанром какой-то криминальной драмы. Многие видят как в «Брате» даже какие-то связки с фильмами Тарантино, потому что Балабанов был, скажем так, приобщен к этой культуре. Но Балабанов столкнулся с тем, что фильм зашел. Люди увидели в «Багрове» романтизацию человека, который бросает вызов закону. И Балабанов был в таком шоке и расстройстве, что когда ему предложили снять второго «Брата», он согласился и решил, что это будет максимально вообще абсурдный фильм. В итоге «Брат 2» тоже культовый. И это была травма, от которой режиссер не отошел, я так понимаю, до конца своей жизни. То есть он пытался деконструировать, но вышло немного не туда. И, возможно, именно «Брат 2» ответственен за появление там «Бригады», «Бандитского Петербурга» и прочего-прочего. Но свято место пусто не бывает, не удалась деконструкция у одного человека, удалась у другого. И мы видим самый лучший фильм, который снят и во многом спродюсирован и создан одним из лучших комиков нашей страны, Гариком Бульдогом Харламовым. И что мы там видим? Мы там видим переосмысление этих сцен, но уже с настолько явным высмеиванием, что избежать этого и как-то переосмыслить по-другому просто невозможно. И это, ну, это действительно талантливо. Немножечко низовой юмор может показаться, но это очень смешно. И что самое главное, это явление, что подобную ироничную сатирическую сцену сняли за большое количество денег, показали в кинотеатрах, это вышло и на DVD и так далее, и так далее. Что касается Балабанова, он снимет еще такой фильм, как «Жмурки», который уже более явно сатирично выставляет весь этот криминальный мир и показывает, насколько персонажи, обитающие в нем, отвратительны и имеют свойство вгрызаться в наше общество и с чем нужно и бороться. Перейдем, наверное, к последнему пункту, который у меня там был насчет искусства. Про кинематограф поговорили, и сейчас я хочу поговорить про музыку. Собственно, тот самый невероятный бандитский хип-хоп, который вышел с улиц. Сейчас хип-хоп-культура закончилась вот этим. Этого парня зовут Скали Милана, и он делает очень сложный для восприятия нормальным человеком рэп. Хип-хоп назвать-то можно как угодно, но суть в чем? Он под агрессивные биты читает про то, как он совершает преступления, нарушает закон и вообще какой он жесткий и крутой. Но я вижу его фотографию и понимаю, что ничего связанного с реальностью в этом нет. И это еще один звонок хороший от нашей культуры, который при этом у людей, которые недальновидны, вызывает агрессию. Таких ребят хотят запрещать, закрывать им концерты, не давать площадки для выступления. Но, на мой взгляд, наоборот, надо прокатить их туром по всей стране, потому что это живая сатира на всю ту криминальную эстетику, которая была в хип-хопе. Когда светлокожие, длинноволосые, худенькие, ребята, которые, наверное, закон нарушали только в рамках нескольких статей, и то без особого риска, не совершали какого-то страшного насилия. Они, прочитывая все эти тексты про их невероятную криминальную жизнь, эту криминальную жизнь окончательно растаптывают в прах. И в итоге, если мы посмотрим на 2023 год, на то, что происходит с криминальной эстетикой, у криминальной эстетики отобрали музыку. Культура ее переварила и сделала общественным достоянием, которым развлекаются школьники, молодые люди, а потом идут в университеты, на работу, ну, то есть в формате факультатива. У криминальной эстетики отобрали их любимые татуировки как знаки отличия. Теперь татуированного человека можно встретить на кассе, в «Пятерочке», в офисе Сбербанка, но он будет в длинной рубашечке, но так или иначе заметить вы это тоже можете. То есть человек с татуировками теперь не маргинализируется и не отталкивается обществом. И это тоже очень тонкий ход, потому что суть криминальной татуировки во многом была в том, что если человек принимает это решение, он понимает, что его в нормальное общество больше не пустят. А теперь это не имеет никакой роли в плане препятствий для какой-то карьеры, например. Да, может быть, президентом с татуировкой на лице вы не станете, но найти спокойную, социально одобряемую работу вы себе сможете, и где это вообще не будет проблемой. То же самое касается и кинематографа, и вообще всего остального. То есть, на мой взгляд, несмотря на то, что что-то из этого в рамках современной культуры может сильно осуждаться и восприниматься как популяризация криминальной культуры, я вижу в этом как раз ту самую деконструкцию и пересобирание, но уже в каком-то более безопасном для общества формате. Более того, общество на этом зарабатывает. Создается целая индустрия музыки, создаются рабочие места для продюсеров, обслуживающего персонала всей этой истории. То есть общество наши умеют превращать даже самые негативные стороны в выгоду и в место, где люди могут реализовывать себя и получать какой-то статус знаменитости, общественное признание, и не выходить на улицу с пистолетом, не грабить людей и не совершать какие-то преступления. Ну и подытожу все, что вышесказанное, такой мыслью, что борьба с криминальной эстетикой и криминальной культурой она будет продолжаться. Будут возникать новые криминальные объединения, которые будут создавать свою криминальную эстетику. Возможно, они изобретут что-то кардинально новое, особенно в эпоху интернета, цифры, нейросетей и всего остального. Но я выражаю великую надежду на инструменты и мудрость нашей культуры, которая тысячелетиями справлялась с тем, что растворяла в себе эти негативные тенденции и возвращала этих людей, их детей уже в лоно закона и порядка. И я написал здесь «Великий спад и великая надежда на цивилизационный процесс». «Великий спад» с большой буквы не просто так. Великий спад – это термин, который применяется в мировой социологии. И этот термин описывает такое явление резкого обрушения уровня преступности практически в большинстве стран мира, начиная с 90-х годов 20 века. Но вообще это длительный тренд, который продолжается чуть ли не со времен Средневековья. То есть насилие с каждым десятилетием, с каждым годом становится в нашем мире, в нашей цивилизации все меньше. Да, случаются отдельные события, которые могут заставить на масштабе там десятилетия этот график резко подняться. Но в глобальной перспективе наша цивилизация человеческая идет к постоянному снижению преступности. Для этого много причин и есть много интерпретаций. Это и развитие цифровых систем контроля, и нарастание понимания важности социальной работы, и какая-то работа как раз художников, музыкантов, которые все, весь этот криминальный лоск обесценивают и выносят, как водяной поток из нашего общества. Но все это ведет к одному, независимо от интерпретации, что мы стремимся к обществу, где будет править реальная справедливость, реальный закон, и где каждому будет свое место, свой ресурс, и где он сможет найти и реализовать себя. Поэтому я выражаю надежду на то, что называется цивилизационным процессом. Надеюсь, что концепция этого цивилизационного процесса не окажется ложной, и что он не обратится кардинально в другую сторону, к возвращению к какой-то архаике, к насилию, к беззаконию. Поэтому, подводя итог нашей лекции, еще раз большое спасибо, что пришли. И помните, что даже если вы сталкиваетесь с чем-то иным, с тем, что вам кажется опасным, криминальным, другим, важно помнить, что главный инструмент победы любого врага – это не активная кровавая борьба, а это попытка понять, осознать и принять его. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Просьба, если есть какие-то мысли, которые вы хотели высказать в рамках рефлексии и каких-то наших традиционных заседаний вне уже лекционного пространства, сегодня его не будет, поэтому задавайте их сейчас. Попытаюсь отработать все экстерном. Да, Миш?
Да. Вадим, у меня такой вопрос. Ты затронул культовый сериал «Бригада». Я сейчас перестраховался. Посмотрел, в каком году он вышел. Он вышел в 2002 году. Если ты помнишь, финальный кадр, по-моему, самого последнего сезона, последней серии, где вот эти вот криминальные ребята оказываются в стенах с видом...
Я тебя понял. В фильме «Жмурки» абсолютно аналогичная ситуация. Вот.
По сегодняшним меркам вряд ли бы он вообще прошел прокат. Но вопрос немножко о другом. Ты задал такую интересную тему с двумя братьями. Вот. И если взять вот концепт бригады, то у нас была легитимная власть, была ее тень, это криминал. И у нас, получается, криминал меняется как бы местами. Вот. А ты можешь как-нибудь проинтерпретировать через призму двух братьев, что произошло?
Ну, старшие наставники советуют мне на такие вопросы отвечать притчами. Но я отвечу через какую-то историческую перспективу. Меня недавно поразил тот факт, что после падения Римской империи и начавшихся там вот этих туманных, страшных средних веков, во многих отношениях, например, в качестве жизни и уровня заработка, наша цивилизация вернулась на тот же уровень только к 19 веку. То есть о чем я говорю? Что на длительной перспективе мы часто из-за наших негативных качеств, из-за плохих каких-то стечений обстоятельств можем принять такие решения, которые откатят общество и цивилизацию очень-очень далеко. И если заходить через какую-то призму вот этого мифа, это то время, когда плохой брат начинает подавлять светлого бога, светлого своего брата. Но в этом у христиан есть такая фраза, что дьявол — это обезьяна бога. И вот это вот противостояние дьявола с Богом, оно всегда есть. Где-то дьявол выигрывает, усиливает свои позиции, но не нужно забывать, что, во-первых, он обезьяна Бога, он его создание, и этот конфликт дозволен. И не зря он устроен, чтобы испытать человеческую волю, человеческую свободу выбора. А во-вторых, что, чего не надо забывать вообще всем людям, которые становятся частью культа злого брата, что мы, как люди, вообще, если исходить из призмы этого мифа, все наше бытие, культура и прочее, это как раз создание светлого брата, это создание закона, порядка, справедливости. Если переходить на какую-то культурологическую разметку, то все, чем мы пользуемся, эти замечательные телевизоры, стулья, помещения, само явление библиотеки, возможность приехать нам сегодня из Волгограда сюда, чтобы пообщаться, об этом поговорить. Все это достижение цивилизационного процесса, который стоит на вот этих светлых идеях, опирается на вот этого светлого брата. Поэтому кому-то может показаться, что при помощи криминала можно достигнуть власти, можно диктовать свои условия. Но этот человек придет к разочарованию, потому что эта криминальная среда, этот криминальный мир его и перемелет. То, о чем я говорил в плане искажения каких-то ценностей. Поэтому, ну как прокомментировать то, что ты сказал, проинтерпретировать? Это большое количество заблуждающихся людей, которые находятся на пути к своей расплате, когда эта тьма их и пожрет. Поэтому...
А допускаешь ли тот момент, что постмодерн предполагает, то, что два брата могут поменяться местами, в прямом смысле, и хороший стать плохим, а плохой хорошим?
Ну, какая разница? Все равно же будет. Суть-то не в том, что они поменяются, суть в том, что существует саморазделение, поэтому, ну, могут меняться сколько угодно. Ну, блин, это миф. Это описательно, это какая-то описательная модель, поэтому мы их можем менять местами сколько угодно. Главное, чтобы сохранялся принцип. Поэтому, ну, это проблема для нас, кто может, и для поколений, которые могут попасть на какое-то тяжелое время, например, 90-е. Но для человечества это лишь какой-то период упадка, но все равно мы стремимся как раз к уменьшению уровня преступности, к законности, к справедливости и ко всем вот этим замечательным вещам. Есть еще вопросы? Ларис?
Вадим, спасибо тебе огромное за такое очень оптимистичное выступление в отношении там, будущего цивилизационного процесса. У меня такой вопрос. Ты как бы условно разделил, вот есть как бы коллектив преступный, есть коллектив там, цивилизационный.
Ну
и
да.
Коллектив преступный, он отличается там, от своей жестокостью, что на самом деле люди конкурируют друг с другом, нет там семьи, нет того и другого. А не возникает ли такого впечатления, что и в цивилизационном коллективе похоже, есть та же самая жестокость.
Опа, смотрите, Мишель Фуко вошел в чат. Ну, сейчас я вынужден вернуться как раз к Мишелю Фуко, да. И в чем вопрос?
И вот просто вопрос, чем жестокость, условно говоря, криминальных коллективов, она качественно отличается от жестокости цивилизационных коллективов. То есть, например, ну там то же самое убийство, да, как бы цивилизационный коллектив тоже предполагает убийство социальное, там та же самая cancel культура, где человека выкидывают из пространства, игнорируют. То есть в чем как бы такое качественное различие?
Ну, во-первых, Миша сейчас хорошую тенденцию задал разговора. Не стоит сразу интерпретировать какую-нибудь культуру отмены как проявление светлой стороны социума. Это может быть как раз группа ушлых ребят, которые поняли, что есть в системе какая-то лазейка, через которую можно терроризировать, отбирать ресурсы и реализовывать свою власть. А что касаемо твоего вопроса, возвращаясь к Фуко, Фуко как раз очень много внимания уделил вот этой культуре изоляции и демонстрировал, что школа, что тюрьма, что психиатрическая больница — это, по сути, институты единые, которые занимаются, скажем так, нормализацией большого количества населения. Чем отличается вот это вот криминальный коллектив и его принципы от принципов цивилизованных? Тем, что криминальная культура, она идет очень сильно в такую плохую архаику. Это право сильного. То есть криминальная жизнь движется по пути, который задается силой и насилием. Там властвует тот, кто сильнее, у кого больше людей. То есть слабые люди там не выживают. Общество же цивилизации предполагает определенное разделение, во-первых, власти, а во-вторых, что самое важное, определенные социальные гарантии. То есть человек, находящийся в цивилизованном обществе, даже если он инвалид, слаб телом, слаб психологически, он все равно ощущает, что есть специальные институты, которые выстраиваются этим обществом, которые его поддержат. Поэтому в чем разница вот этого насилия? Я бы сказал, что разница в какой-то нормативности, как раз в этом законе, что есть правила, которым должны подчиняться все. А вот если смотреть, я большой фанат сериала «Клан Сопрано», где деконструкция итальянской мафии заканчивается, там очень явно демонстрируется, что в криминальной структуре закон существует только для рядовых участников. Если же ты находишься на вершине пищевой цепочки, ты можешь делать все. Да, в извращенных обществах, которые могут пытаться казаться цивилизованными, такое тоже присутствует, когда вышестоящий человек может делать все, что угодно. Но в целом человеческая цивилизация стремится к распределению благ. Что интересно, даже есть такой стереотип западный, что демократия — это такая организация общества, которая наиболее справедливо гарантирует права и должно быть у всех. Но традиционные авторитарные общества, где есть какой-нибудь король, шейх и прочее, демонстрируют, что даже в них понимают рациональность разделения и выдачи каких-то гарантий людям, которые находятся внутри. Поэтому общество может быть законным, даже если там есть какая-нибудь вышестоящая личность, династия и так далее. Просто потому, что это продуктивно. Если не давать большому количеству людей гарантий, если не выстраивать закон, то такая социальная структура разрушается, она проигрывает другим. Поэтому это вопрос даже продуктивности. Ну, как-то вот так. Да.
Я еще хотел бы зацепиться за твои идеи с тем, что вот на примере Скали Милана, то, что, наоборот, можно популяризировать эту какую-то псевдокриминальную эстетику. Вот не допускаешь ли ты варианта, то, что это для нас понятно, что Скали Милана это просто ходячее насмешище над криминальным миром. А не допускаешь ли ты идею, то, что с ней произойдет феномен брата или даже скорее второго брата?
Ну, смотри, тут, собственно, прикол в чем. Я прекрасно понимаю, что есть ребята, которым по 15 лет, которые взяли в каком-нибудь ларьке незаконно себе по паре пива и включили на колонке Bluetooth Скали Милана, сидят, слушают и думают, что «Ой, какая это правда! Господи, боже мой!» Но дело тут не в интерпретации, поэтому, собственно, и «Брат» остается великим культовым фильмом не только потому, что его все поняли, как вот он, идеал бунтующего русского человека, а фактическая сторона дела. И тут как раз очень уместно посмотреть на историю хип-хопа американского. Да, там до сих пор остаются банды, да, до сих пор они считают, что они супертрушные, что они следуют принципам, но само принятие обществом всей этой культуры дает этой культуре ресурсы, которые людей делают спокойными, отодвигают их от криминала. И условно, что Скали Милана, что его поклонники могут считать, что они сколько угодно гангстеры, но Скали Милана, получивший за свои треки роялти в размере там, миллионов рублей, не пойдет грабить продуктовый магазин. Не знаю, не будет создавать какое-нибудь там сообщество, направленное на мошенничество или еще что-то. Точно так же и замечательный школьник. Есть такое понятие, кстати говоря, говоря о Фуко и французских философах, как машины желаний. Это структуры общества, которые выработались, чтобы стравливать негатив. Машины желаний – это музыка, это игры, это спорт, за которым болеют люди. Механизм заключается в том, что большое количество людей прикрепляются к какой-то моделируемой ситуации, которая производит выброс агрессии и негатива. Это и футбольные болельщики, это и ребята, которые играют в онлайн, там, ну, в компьютерные игры. Вот. И опять же, поэтому я это проговорю, когда выходят какие-то люди и говорят, что компьютерные игры надо запретить, хочется кричать в форточку. Потому что массовая геймизация молодежи привела к невероятному спаду преступности. Это статистика, это научный факт. Собственно, поэтому я и сказал насчет Скали Милана, что надо популяризировать, потому что эта музыка становится таким пространством, когда ты включил ее в наушниках, эмоционально отыграл все эти образы, почувствовал идущим себя по улице в школу, в университет или на работу невероятно мощным, классным и крутым гангстером. Все это стравилось, ты пришел куда тебе надо и уже сидишь спокойно, занимаешься общественно полезным делом. То есть тут еще вопрос даже не в восмеянии популяризации и интерпретации, а в том, что помещение всего этого творчества, искусства, эстетики в такой безопасный контекст, который еще приносит там финансовую пользу, какой-то отдых, релакс. Поэтому я, конечно, не говорю, что его надо прокатить по всем ДК России, но если люди хотят его послушать и концерты организовываются, то пусть он, Господи, ездит. Дайте людям отдушину. Потому что иначе возникает как раз та самая ситуация, которая необходима для возникновения маргиналов и криминальных каких-то сообществ. Вы берете людей, которым что-то интересно, и изолируете их от общества, не даете им площадок, не даете им возможностей. И если запрещать это, то вокруг этой культуры хип-хопа, даже очень смешной, может возникнуть несколько деструктивные какие-то сообщества, потому что они не будут вписаны в жизнь общества. Так что, думаю, это работает вот так. Миша.
Вопрос про эстетику.
Давай только без видов на известные памятники архитектуры.
Да, да. У тебя был классный кейс про гоп-стоп.
Ага.
Который ты делал при определенных обстоятельствах. Ты не поверишь, у меня тоже есть группа знакомых.
Ого!
Которые очень любят эту песню. Я ничего против этой песни не имею, но я искренне ее ненавижу, когда ее исполняют. И я очень долго пытался понимать, в чем эстетика исполнения этой песни людьми, mm-hmm. которые не имеют ни малейшего отношения к криминальной культуре. У меня была гипотеза, то, что идет разрушение сакрализации таким образом. То есть, по сути, высмеивание. Но, с другой стороны, мне почему-то каждый раз это видится так же, как маленьких детей, допустим, кладут в коляску в виде танка. Вот такой вот абсурдизм. Если ты мне сможешь объяснить, в чем прикол, я буду очень благодарен, потому что я до сих пор не разгадал.
Слушай, ты же сейчас, в принципе, сам ответил на свой вопрос. На мой взгляд, ты все правильно сказал, ты сам себе ответил. Ты говоришь о какой-то десакрализации каких-то образов. Но вопрос в том, что когда мы десакрализируем какой-то образ деструктивный для нашей культуры, иной, который угрожал нам какое-то время и, может, даже до сих пор угрожает, мы испытываем ощущение приятной символической победы, хотя бы даже подсознательно. А потом уже, когда это полностью выносится, мы просто этим наслаждаемся, как в случае гоп-стопа. Я думаю, нынешние криминальные представители этого мира российского особо не понимают ценности уже гоп-стопа. Просто его все горланят, но это такая задорная, веселая песня. Но точно так же это работает и в сторону хороших сакральных символов. И вот то, что ты привел как пример, это моя головная боль в рамках моей работы. Десакрализация может касаться и тех сакральных символов, которые несут реальную ценность. И это большая проблема, потому что мы живем в культуре постмодерна, где размывается и хорошее, и плохое. То есть, наша, наверное, работа, если кто-то заинтересован вообще заниматься такой работой, это ускорять десакрализацию негативного и попытаться сохранить сакральность позитивного. Но на самом деле пришел к такому выводу, я так понимаю, это какой-то мейнстрим в среде философии, мышления и людей, которые занимаются культурой, что культура, слава богу, устроена как живой организм, который самобалансируется и стремится к гармонии. Поэтому мы можем предпринимать какие-то действия либо в плюс, либо в минус, но культура отыграет так или иначе. У нее можно выиграть время, как какие-нибудь криминальные группировки на какое-то время могут заменить собой где-то государство. Но глобально культура будет стремиться к тому, чтобы выдавить и переживать вообще все это. Поэтому на нашей стороне цивилизация, на нашей стороне закон, и если вы верующий человек, на нашей стороне Бог как основа и принцип закона. Так что, ну, думаю, все будет хорошо. Да.
Возможно ли искоренить преступность полностью?
Ну, вот был момент, когда я говорил про то, что преступление – это свойство, прямо вытекающее из человеческой свободы воли, из нашей противоречивой натуры. Преступность полностью не искоренить. Но я думаю, важно разделить, что с преступностью нужно работать, а вот с криминалом уже нужно как-то активно бороться. Потому что, по сути, преступность – это то, что так или иначе будет происходить, и самые даже продвинутые сейчас общества это все равно демонстрируют. Но задача сделать так, чтобы человек, который решил сделать выбор в пользу преступности, не нашел себе единомышленников, которые дадут ему социальное подкрепление всей этой деятельности, чтобы это не превращалось в организованную преступность. Тогда это будут отдельные случаи, с которыми будут работать психологи, система исполнения наказания, система потом социализации, интеграции людей в общество после того, как они прошли какое-то наказание, раз уж если они что-то совершили. И поэтому это будет хорошо отрабатываться. Но когда человек попадает, например, в тюрьму, где попадает в коллектив людей, которые поддерживают его выбор, выходит из тюрьмы и сталкивается с ситуацией, что общество его не хочет, и опять попадает в коллектив людей, которые его поддерживают в решении в пользу преступности, это все намного помножается. То есть проблема, собственно, не в преступности, а проблема в том, что она находит возможности для объединения и самовоспроизводства.
А это да.
Ой, может быть, и следует, но я бы не стал это докручивать. Но вообще есть примеры стран, какой-нибудь Норвегии, которые постоянно поражаются, например, представители российской культуры, где преступника, например, изолируют на время от общества, ну, помещают в трехкомнатную квартиру с PlayStation, в случае, если он себя ведет хорошо, со свободным выходом до ближайшего магазина, с готовкой, с получением какой-нибудь профессии. И опыт этих стран показывает, что это работает. Что человек так или иначе понимает, что он сделал что-то не так, но при этом прекрасно осознает, что он может вернуться в общество. И если он будет придерживаться этого выбора, ничто ему за это не будет, его никто не будет дискриминировать. Поэтому, ну, тюрьмы, наверное, не надо еще отменять. Радикально действовать не стоит, это постепенные процессы. Но, возможно, их стоит переформатировать. Очень много говорят, кстати, на уровне России про то, что необходимо улучшать институт социализации заключенных после их выхода из мест лишения свободы. И вроде как такие процессы идут. Поэтому не отменять резко ничего не надо. Вообще ничего не надо отменять. Если что-то есть, оно нужно, надо постепенно это менять, чтобы процессы постепенно развивались как-то в природном формате. Поэтому, думаю, скорее нет, не надо. Ну что ж, спасибо. Чем меньше вас приходит, тем приятнее на вас смотреть. Поэтому еще раз кланяюсь в пол. Моя лекция, по-моему, была... А, да, еще вопрос?
Да. А есть ли в художественной культуре, в искусстве примеры романтизации?
Да, полно. Я тебе больше скажу. Вот пример современных латиноамериканских, вот этой Майя Сальватруча, MS-19, самые жестокие и такие кровавые банды современности, они специально финансируют латиноамериканских хип-хоп-исполнителей, чтобы они популяризировали образ жизни криминала. Более того, в странах Мексики, где криминал начинает заменять государство, картели занимаются благотворительностью, раздают еду, помогают после катаклизмов. Но опять же, это дьявольская игра, потому что они заменяют собой государство, его социальные функции ровно для одного, чтобы молодые ребята получили от них еду, поддержку и предложение о карьерной возможности. А карьерная возможность там одна. Заниматься производством наркотических веществ, их перевозкой, битвами между разными подразделениями этих картелей, разными интересантами. То есть примеров очень много того, как криминал спонсирует какие-то романтические вещи. Более того, далеко ходить не надо, в 90-е я смотрел интервью с режиссерами и актерами, и было распространенное явление, что криминал либо поощрял произведения искусства, которые романтизируют, даря какие-то огромные подарки, от которых невозможно отказаться, либо напрямую их финансировал через какие-то фонды и прочее. То есть, да, криминальные структуры на каком-то продвинутом уровне организации начинают прекрасно понимать, что им нужно заниматься пиаром. Более того, если ты обратишь внимание в интернете, очень большое количество сейчас есть на YouTube блогеров и даже рекламы, которая вылазит, которая объясняет тебе, что психоактивные вещества – это интересно. Психоактивные вещества – это, возможно, приятный опыт. Вот. Как безопасно с ними взаимодействовать? И площадки это не банят, потому что это, казалось бы, научно-развлекательный контент, а периодически вскрывается, что это пиар-проекты площадок по продаже всего необходимого в Даркнете. То есть очень тонкая игра, и криминальные структуры всегда очень креативно отыгрывают тренды современности. Поэтому я и сказал, что мне немножко страшно, но при этом чуть-чуть интересно, что сейчас будет с нарастающей цифровизацией, с метавселенными, с нейросетями, потому что я уверен, туда руки тоже у этих ребят дойдут. Все, спасибо большое. Больше вас не задерживаю.